Здравствуйте. Вы слушаете ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». И с вами, как всегда, Данила Гальперович и Ксения Туркова. Данила, привет.
Ксюша, привет. Мы, как всегда, начинаем с того, что нам известно о боевых действиях, которые ведет Россия в Украине, и как ей отвечает украинская армия на вторжение. Что известно нового, Ксюша?
Продолжаются обстрелы во многих городах, в частности, деревня Бышев, которая находится по дороге к украинской столице, к Киеву, подвергается российским артобстрелам. По сообщению телекомпании Sky News, разрушен культурный центр в центре деревни, и люди пытаются спасти то, что могут, из руин. Ну, вообще, много поселков и деревень вокруг Киева разрушено, как вы уже знаете. Город Ирпень, тем не менее, мы о нем сообщаем. И вот сегодня это подтвердилось, что все-таки он под контролем украинских военных сейчас находится. Украинский писатель, поэт Сергей Жадан попал под обстрел в Харькове. Он находится в Харькове, и сам он родом оттуда и остается в этом городе, защищает его. О том, что он попал под обстрел, Жадан написал на своей странице в Фейсбуке. Сам писатель и волонтеры, вместе с которыми он развозил помощь мирным жителям и военным, не пострадали. Всего в Харькове российская армия разрушили 1177 многоквартирных жилых домов. И ранее, в воскресенье, выходные в эти, еще один известный культурный деятель украинский, лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, тоже попал под обстрел. Он получил ранение. Сейчас он служит в патрульной полиции. Он получил ранение лица. Я так понимаю, что ему даже понадобилась небольшая операция, но в целом с ним все в порядке. Город Тростенец освобожден от российской оккупации силами 93-й бригады «Холодный Яр» с помощью территориальной обороны и местных партизан. Этот город в Сумской области освободили, и удалось, как сообщается, изгнать с места элиту русских сухопутных войск. Я цитирую украинские источники: Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростенец. Что касается Львова, мы сообщали о том, что и во Львове были обстрелы в конце минувшей недели. Ракетами дальнего радиуса действия был поражен склад горючего, а крылатыми ракетами завод во Львове, который использовался для ремонта военной электроники. По предварительным данным, ранения получили 5 человек. Ну и продолжается осада Мариуполя. Причем интересно, что и российские источники сообщают о своих успехах, но и украинские военные говорят, что город не сдан, и по-прежнему его контролирует все-таки украинская армия. Из Мариуполя после блокады удалось эвакуировать 150 тысяч человек. Пока остаются в блокаде порядка 170 тысяч. И по предварительным подсчетам почти 5 тысяч человек погибли. А Мариуполю нужна эвакуация всех жителей. Об этом накануне заявил городской глава Вадим Бойченко. Вот такие новости. Ну, я наверняка не обо всем рассказала, но какие-то самые важные вещи.
Да, действительно, есть и дополнение к тому, что ты рассказала. Во всяком случае, эти источники в Чечне самые разные. Ну, официальные источники – это телерадиокомпания «Грозный», которая подчинена властям Чечни и так далее, сообщает, что в Мариуполе находится лидер Чечни Рамзан Кадыров и лично руководит спецоперацией по освобождению города, сообщило телевидение Грозного. Кроме того, сказали по тому же телевидению и опубликовали в соцсетях, что Кадырову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. Ну вот, мы видим, что пехотинец Путина захотел как-то себя проявить. При этом очевидно, что Мариуполь действительно не взят российскими силами, и, скорее всего, у украинских бойцов, которые там есть, найдется чем ответить на сообщение о том, что там находится Рамзан Кадыров. Ну, а я познакомлю вас с тем, что говорит Пентагон, его официальный представитель, про то, что военной разведке Соединенных Штатов и, в принципе, военным США известно про то, как идет эта война. Уже более 1370 пусков российских ракет было сделано по Украине Россией с момента начала вторжения. При этом Мариуполь накрывают буквально огнем с дальнего расстояния, как сообщают американские военные, то есть обстреливают с территории России ракетами, обстреливают из воздушного пространства России крылатыми ракетами. Город, по данным военных США, практически окружен, но украинские силы упорно сражаются. Это редкое заявление со стороны Минобороны США, то, что вот я сейчас скажу, заявление о гуманитарной ситуации. Военные США располагают подтвержденными данными и заявляют об этом, что видят, как Россия открывает гуманитарные коридоры только для того, чтобы атаковать их из минометов, обстреливать артиллерией и обстреливать самыми разными другими видами оружия. То есть все эти данные, которые копили международные расследователи в Bellingcat, журналисты, данные, говорящие о том, что Россия открывает целенаправленный огонь по мирным жителям, зная, что они поедут через совершенно определенные дороги, уже подтверждены. Это же мне говорил на прошлой неделе в интервью конгрессмен США, один из руководителей различных правозащитных проектов, председатель комиссии Палаты представителей Конгресса по правам человека Кристофер Смит. Он сказал, что вот известно, что стреляют по людям, которые пытаются покинуть город. Также Пентагон говорит, что российские войска окапываются на оборонительных позициях около Киева, то есть продвижения вперед нет, но развивается некоторым образом, хотя и очень медленное наступление российских войск на Чернигов, на Харьков есть попытки наступать, некоторое продвижение к югу от города Изюм, и даже Херсон не полностью под контролем России, в общем, продолжаются там бои. Российские силы, как говорят американские военные, отдают приоритет Донбассу, явно пытаясь отрезать его от остальной Украины. И грузы, которые поставляют США и союзники в Украину, пока продолжают доставляться беспрепятственно, нет признаков того, что Россия пытается как-то помешать доставкам вооружений. Ну и очевидно, говорят американские военные, что Россия заинтересована в привлечении подкреплений с совсем разных мест. Сообщалось о том, что российские военные перебрасывали свои части из захваченных территорий Грузии, из Абхазии и Южной Осетии. Ну вот из других регионов также Россия пытается притянуть резервы.
Ты упомянул Херсон. Я напомню, что в этом городе люди активно сопротивляются оккупации. Они выходят на мирные митинги. Иногда по этим мирным митингам открывают огонь. Мы об этом рассказывали. А вот в еще одном городе Геническе, который находится сейчас под оккупацией, который оккупирован, там людям стали раздавать российские рубли по 10 тысяч рублей в руки. Об этом сообщает издание «Украинская правда». И журналисты этого издания сообщают, что люди, когда получают эти деньги, они немедленно их меняют на гривны. В магазинах продавцы отказываются принимать рубли. То есть это инициатива раздать там рубли и каким-то образом их ввести в употребление, она не находит никакой поддержки среди местных жителей, а наоборот встречает сопротивление, и они продолжают отстаивать свою принадлежность Украине.
Да, надо сказать, что попытка России привлечь людей к своим рублям не находит понимания не только у тех жителей Украины, чьи города российские солдаты захватили, но и у стран Большой Семерки. Известно стало сегодня, что Большая Семерка, страны, входящие в нее, не будут выполнять требования России об оплате поставок газа в рублях. Об этом объявил министр экономики Германии Роберт Хабек по итогам переговоров представителей Большой Семерки. И по словам Хабека, все министры энергетики стран Большой Семерки согласились с тем, что требование об оплате в рублях – это одностороннее очевидное нарушение существующих контрактов. Вот как-то все отвергают рубль, что-то он не нравится почему-то.
Ты упомянул о гуманитарных коридорах, которые фактически прицельно обстреливаются, то есть сознательно открывается огонь по мирным жителям, получается. И мы много рассказывали о том, что попадают под обстрелы журналисты, и тоже по ним, судя по всему, абсолютно сознательно открывают огонь. Институт средств массовой информации Украины подвел некие предварительные итоги заявил, что Россия совершила не менее 148 преступлений против медиа с момента вторжения в Украину. Журналисты в Украине документируют боевые действия, гуманитарный кризис, который возник в результате военных операций. Институт СМИ утверждает, что все журналисты, которые были убиты, сейчас в списке погибших 5 человек, это только те, о которых известно, были убиты в результате российских обстрелов. 6 похищены или подвергнуты пыткам. Такие предварительные итоги – это о том, что происходит с журналистами сейчас на территории Украины, журналистами, которые пытаются выполнять свой профессиональный долг. Ну и тут, я думаю, что нам стоит немножко поговорить об интервью Владимира Зеленского нескольким российским журналистам.
Да, конечно, ты сейчас расскажи об этом, но до того, как ты это сделаешь, я просто еще несколько новостей из сферы медиа скажу. И, наверное, одно из самых больших событий в сфере медиа за последние много лет, и это событие крайне печальное, о том, что «Новая газета» сообщила, что приостанавливает выпуск этого издания на сайте, в сетях и на бумаге полностью до окончания так называемой специальной операции на территории Украины. На сайте издания отмечается, что 2 предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ, а одно предупреждение они уже точно получили. И Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой» и нобелевский лауреат, сказал в интервью нашим коллегам из «Медузы», что вообще весь коллектив «Новой газеты» очень благодарен читателям, надеется когда-то вернуться. Его комментарий был очень коротким. Совершенно очевидно, что издание вынуждено поддаваться тому давлению, которое на него оказывается. Кроме того, Минюст России внес Deutsche Welle, немецкую общественную телерадиокомпанию, в реестр медиа иностранных агентов. Раньше у всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle была отозвана аккредитация, закрыт был корпункт в России, прекращение спутникового вещания в России, ну а теперь они вот уже иностранные агенты.
Ну, собственно, Роскомнадзор и запретил показывать полуторачасовое интервью, которое дал онлайн на русском языке президент Украины Владимир Зеленский нескольким российским журналистам, среди которых был главный редактор «Дождя» Тихон Зятко и Михаил Зыгарь, бывший главный редактор тоже телеканала «Дождь», еще несколько человек. Я так понимаю, что и Дмитрий Муратов там тоже должен был быть, но по техническим причинам у него не получилось подключиться, правильно?
В любом случае, его вопрос Зеленскому передал, насколько я помню, Миша Зыгарь. Непонятно, в свете последних событий с решением «Новой газеты» полностью приостановить весь свой выпуск, вполне возможно, что у Димы Муратова были какие-то свои соображения не напрямую участвовать в этом интервью, но его вопрос был передан. И вообще очень многие, конечно, отмечают интонацию этого интервью, то, что в нем украинский лидер, уже можно говорить это просто полновесно, украинский лидер проявил себя человеком, вполне сочувствующим всему людскому горю, которое сейчас происходит с людьми в Украине, а не только политикам. Он говорил о том, что, конечно же, можно было повоевать и за Крым, но очевидно, что не хочется терять жизни украинцев, которые и так теряются. Вообще очень много об этом интервью говорится в сетях, и, скорее всего, это, конечно, и была главная причина того, что российские власти в самых разных своих ипостасях, и Роскомнадзор, и Генпрокуратура, и Дмитрий Песков всячески попытались дезавуировать интервью, это заблокировать.
Но заблокировать его уже невозможно, оно везде, его все смотрят. Я думаю, что разными путями, с помощью там VPN-ов и так далее, других приспособлений, люди сейчас его уже, конечно же, посмотрели, это только подогрело к нему интерес. Ты сказал, что Владимир Зеленский проявил себя в нем человеком, который, вообще можно было поставить точку и сказать, проявил себя просто человеком, потому что действительно очень человеческая интонация, особенно по сравнению сами знаете, с кем. Вот не какой-то роботоподобный человек выступает, у которого нет никаких эмоций, а абсолютно нормальный, живой человек, который видно, что устал, долго не спал, он там как-то запинается иногда, использует разговорную лексику, но использует ее не для того, чтобы показать, какой он свой парень. Вот не специально он это делает, а просто потому, что он живой человек. В какой-то момент там он достает телефон, кто-то ему позвонил, он смотрит, при прячет его опять в карман. Ну, то есть это для россиян, я думаю, просто увидеть вообще такого человека, который так себя ведет, даже не важно, что он там говорит, хотя это тоже важно, но вот само его поведение во время интервью, даже язык тела и жестов, это уже очень большое дело, это очень важно. И ты прав, он с невероятным сочувствием говорит обо всех. Он говорит о российских солдатах, которые гибнут на территории Украины, и говорит, ну мы же не можем относиться к ним как к скоту, это же люди. И он не понимает, как родственники не приезжают их забирать, не интересуются, и как российские политики проявляют абсолютное равнодушие к людям, которые гибнут, к детям. Зеленский это подчеркивает, что это очень молодые люди.
Ты сказала, что это интервью можно посмотреть самыми разными путями, но я могу тебе сказать, что Россия ограничивает эти пути просто вот как может. Сегодня пришла новость о том, что Минцифра России, это министерство, которое отвечает за связи и коммуникации, освободило телеком-операторов в России до конца 2022 года от обязательств по покрытию сетями ЛТЕ федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более 1000 человек. Просто говоря, теперь мобильные операторы и другие операторы не обязаны предоставлять людям более или менее быстрый интернет на их телефонах. И совершенно очевидно, что наряду, возможно, с экономическими причинами этого разрешения им, то есть, ну, не надо ЛТЕ давать покрытие, а ЛТЕ довольно быстро по сравнению с 4G, мы это знаем, у нас у всех на телефонах буковки ЛТЕ загорались какое-то время назад. Через ЛТЕ, конечно же, можно смотреть и видео, и слушать звук в качестве. Вот теперь телеком-операторы в России не обязаны покрывать любые, собственно, более 1000 человек, любые населенные пункты и дороги, федеральные трассы вот этими сетями ЛТЕ. Так что пути, о которых ты говорила, посмотреть это интервью в России очень серьезно сокращаются. Еще одну вещь я хотел сказать. Конечно же, российское руководство понимает, что вот это человеческое измерение Зеленского очень сильно проявилось в этом интервью. Он говорил по-русски, прежде это очень важно, что он говорил по-русски, много было видно, что, конечно же, никакого у него отторжения русского языка нет, все наоборот. Да, и вот эти все человеческие его черты, забыть слово, подумать о людях и сказать об этом, видно, что постоянно быть на своем посту, мало спать. Конечно же, к нему должны расположить людей, которые, возможно, даже не очень расположены к самой Украине. Вот в ответ на это Украину российские власти пытаются максимально демонизировать. Сегодня секретарь Совбеза России Николай Патрушев, собственно, один из идеологов того всего, что происходит, заявил на одной из своих встреч с всякими иностранными коллегами, в данном случае из Алжира, что это, оказывается, Украина окончательно и открыто отказалась от выполнения Минских соглашений, объявила о планах создания в стране ядерного оружия, а также стянула почти 100-тысячную группировку вооруженных сил с тяжелым вооружением к восточным границам Украины. То есть вот ровно то, что происходило с российской стороны и со стороны сепаратистских регионов Украины, ровно в этом российские власти обвиняют Киев.
А тем временем российские олигархи начинают высказываться по поводу войны. Стало известно, что Олег Дерипаска заявил в воскресенье о том, что речь президента США Джо Байдена в Варшаве показала, что идет своеобразная адская идеологическая мобилизация, как он выразился, которая может привести к затяжному конфликту в Украине. А Дерипаска, и ранее призывавший к миру, заявил, что, по его мнению, конфликт в Украине – это безумие, за которое, цитата, «нам еще долго будет стыдно перед потомками». А Дерипаска, напомню, находится под американскими и британскими санкциями. При этом он не пояснил, кого он считает виновным в этом конфликте. Он отметил, что и США, и Россия сейчас ужесточают свою риторику. То есть так обтекаемо высказался.
Ну да, наверное, надо говорить теперь о дипломатии, потому что в дипломатическом смысле происходит очень много всего. Ну, например, российская делегация сегодня прилетела в Стамбул для переговоров с представителями Украины, и это будут очные переговоры. После всех новостей о том, что за кулисами переговоров ранее происходивших были очень странные события, отравления, и чуть ли не сам Роман Абрамович, который был посредником на этих переговорах, его как-то зацепило это отравление. И тем не менее, несмотря на эти сообщения о возможных отравлениях, лично будут встречаться российские и украинские представители в Турции. Об этом вроде как договорились Путин и Эрдоган. И Песков подтверждал, что новый раунд российско-украинских переговоров может состояться в Турции во вторник, то есть завтра. Ну и Евросоюз при этом 1 апреля проведет саммит с Китаем, и там, конечно, тоже будет обсуждаться агрессия России против Украины, потому что Евросоюз намерен дать серьезный сигнал Китаю в том смысле, что ему надо занять более четкую позицию по отношению к этой агрессии. Мы помним, что заявления Китая выдержаны практически в нейтральном духе. Иногда Пекин обвиняет Вашингтон в том, что вот все это происходит и так далее. Но вот у ЕС не было такой риторики в отношении Китая, жесткой, как у США. И вполне возможно, что на этих переговорах у Китая тоже произойдет, может быть, какой-то сдвиг в его позиции.
А есть ли сегодня что-то в рубрике «Санкции»?
О, полно. Ну, во-первых, Суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов принял решение приостановить инвестиции в Россию. И это серьезно. ОАЭ много лет были призываемы Западом меньше контактировать с Россией, меньше контактировать, в частности, например, с Рамзаном Кадыровым, с которым у них были дела и так далее. Но вот генеральный директор этого фонда заявил, что происходящее между Россией и Украиной имеет катастрофические последствия с точки зрения человеческих жизней и с точки зрения влияния, которое оказывает на экономику во всем мире. В общем, это уже довольно серьезный шаг таких стран, которые находились где-то в нейтральной зоне по отношению к этой агрессии. Кроме того, если говорить о том, что внутри России, то есть опасность, что россияне в ближайшее время совсем останутся без какого-либо хорошего пива, потому что и Карлсберг, и Хайнекен объявили в понедельник о том, что они уходят из России, продают все свои активы, пока они продолжают деятельность и платят зарплату более чем 8 тысячам российских сотрудников. Это Карлсберг. Ну а до этого, как я сказал, Хайнекен объявил о прекращении работы и передаст теперь Хайнекен свои активы какому-то новому владельцу. В общем, санкции продолжаются. В частности, Северная Македония высылает 5 российских дипломатов. И это тоже довольно серьезная новость, потому что это балканская страна, которая в свое время была максимально дружественной в отношении России, а потом оказалось, что Россия вполне себе причастна к различным политическим процессам в этой стране. И Северная Македония заторопилась в НАТО, а этих 5 российских дипломатов она, я так понимаю, высылает за деятельность, которая несовместима с дипломатическими нормами. Это обычный эвфемизм, который используется для шпионской деятельности.
Но, ты знаешь, я слежу за тем, как о санкциях пишут российские медиа, и там нарратив такой. Эти санкции, которые Запад накладывает на Россию, они очень вредят самому Западу. Это прослеживается буквально в каждом сообщении. Ну вот некоторые заголовки. В Европе заявили о протестах из-за санкций против России. Не думали о последствиях. То есть люди в Европе выходят на улицы, чтобы как-то оказать давление на правительство западных стран, чтобы санкции против России отменили. Это сообщают российские медиа. Ну и вот каждое сообщение, оно говорит о том, что либо санкции как-то невозможно ввести, что не получается даже у тех, кто хочет, или что это угрожает самим западным странам, или собирались ввести санкции, но потом испугались. То есть вот все в таком духе. Или, например, выступают какие-то политологи российские, которые высказываются о том, что санкции против России бьют по рейтингам лидеров Запада. Ну и вывод, конечно, такой, что лидеры Запада должны задуматься о том, что они рубят сук, на котором сидят, и, в общем, должны задуматься, наказывает ли Россию. Это был такой краткий обзор того, как подается все это в российских медиа.
Да, но надо сказать, что Россия действительно попыталась активизировать своих агентов влияния на Западе очень серьезно. Мы знаем о том, что в разных странах социалисты или совсем ультралевые заявляют о том, что вот не нужна никому эта война, они обвиняют США очень часто в том, что происходит. Ну и мы знаем, что в Германии целые партии взаимодействовали с Кремлем, как и в Италии. Сейчас они стали немножечко тише это делать, но очевидно, что людей будут пытаться собирать на какие-то акции даже в поддержку российской агрессии против Украины. Видимо, чтобы предотвратить это, в Германии МВД страны запретило напрямую демонстрацию буквы Z как символа поддержки российских военных в Украине. Это будет считаться в Германии противозаконным. Это объяснение дали в МВД Германии в понедельник. Там сказали, что агрессивная война России против Украины является преступным деянием. И тот, кто публично одобряет эту агрессивную войну, также может быть привлечен к ответственности. Ну, сама буква Z, естественно, не запрещена. Они это поясняют, но они говорят, что если это используется как...
Как знак.
Как знак, то есть в ходе какой-то акции, в ходе демонстрации политического высказывания, то... Тогда очевидно, зачем этот Z употребляется. Ну и ранее несколько земель в составе Германии, в том числе Нижняя Саксония и Бавария, предупредили о уголовном наказании для тех, кто использует Z как символ поддержки российских военных. В общем, очевидно, что на самом деле западное общественное мнение максимально на стороне Украины. Это даже было видно по церемонии вручения «Оскаров», которая вот только что произошла в Голливуде. И там вначале была объявлена минута молчания в знак поддержки украинского народа. И было сказано, что украинский народ сейчас подвергается вторжению, военному конфликту и сталкивается с предвзятым отношением на своей территории. Ну, то есть с ущемлением его прав имеется в виду.
Да.
И практически все, кто приходил из известных людей на «Оскар», они несли на себе какую-то украинскую символику. Я видел значок у Бенедикта Камбербэтча, желто-голубой. Я видел людей с платками желто-голубыми, известных актеров и так далее. И очевидно, что общественная поддержка огромная. Но я вот сам, я хожу в Вашингтоне мимо нашего самого известного, наверное, концертного зала Кеннеди-центра, который каждый вечер, а это огромная площадь, его видно со всех сторон, каждый вечер раскрашен в желто-голубой цвет.
Подсвечивается, да.
Да, он подсвечен желто-голубым. И то есть, что бы российские власти ни говорили о каких-то там страданиях граждан западных стран от санкций, конечно же, граждане западных стран гораздо больше страдают от того, что Россия людей убивает в Украине, и от того, что, может быть, власти западных стран не могут сделать достаточно для того, чтобы это прекратилось.
Да, по поводу «Оскара», действительно, очень многие были желто-голубыми лентами, и завершающий кадр на экране гласил: «Мы просим вас поддержать Украину любым доступным вам способом». А ранее актер Шон Пен, который очень активно поддерживает Украину, он угрожал расплавить свои «Оскаровские» статуэтки, если Академия киноискусства не даст слова для выступления во время церемонии вручения наград президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но в итоге Зеленский не выступал. Честно говоря, я думаю, что ему просто немножко не до того сейчас. Наверное, этим было вызвано. Это не означает, что ему как-то специально не дали слова, как мне кажется. Если Американская киноакадемия не продемонстрирует надлежащую поддержку украинскому народу, говорил Шон Пен, выступая ранее по CNN, это станет самым непристойным моментом в истории Голливуда. Но все-таки, как мы с тобой уже сказали, на церемонии поддержка Украины, украинского народа была, по-моему, продемонстрирована в полном объеме. И, может быть, немного сдержана, но, тем не менее, было совершенно понятно, что все поддерживают Украину, и сейчас все думают о ней.
Да, и про Шона Пена надо пояснить, что это не его какая-то экстравагантность привела к этим заявлениям, и не его желание порисоваться немножечко. Дело в том, что он был в Украине во время войны. Он снимал там документальное видео, и он наблюдал все начало российского вторжения в Украину. Он свидетель того, что там происходило. Он был настолько потрясен этой агрессией, этой войной, возможностью того, что это происходит в 2022 году, что эти заявления – результат его свидетельства из первых рук, что называется, своими глазами того, что происходило. Так что это не просто какой-то шаг экзальтированного представителя актерской профессии, это заявление свидетеля происходящего.
Ну и в заключение я скажу, что в Нью-Йорке в Музее современного искусства открыли галерею с работами художников, выходцев из Украины или современных украинских художников, творческих деятелей. Есть там даже фрагмент, такой отрывок небольшой стихотворения, упомянутого мной сегодня Сергея Жадана. Галерею открыли в знак солидарности с народом Украины, сообщают в музее. И вот это подборка работ этнических украинцев, она захватывает все минувшее столетие. Это в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Но я думаю, что мы на этом закончим наш сегодняшний подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах и слушайте нас уже завтра, во вторник. Украина, самое важное. С вами были Данила Гальперович и Ксения Туркова. До свидания.
Большое вам спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.